Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Ксения Кривошейна. Пути Господни. Воспоминания.
Читает автор.
Гестапо отправило мать Марию, Юру и отца Дмитрия Клепинина во временный лагерь под Парижем, где их регулярно допрашивали. Однажды, в конце февраля, Юру и отца Дмитрия привезли в Париж, в центральное управление. Перед тем, как допрашивать, их вывели во двор, где оказалось около 400 арестованных. Один из эсэсовцев подошел к отцу Дмитрию и стал издеваться над его порванной рясой, пытался сорвать крест, потом начал толкать и бить, называя Иудой. Юра, который стоял рядом, не мог защитить отца Дмитрия. Слезы катились из его глаз, он стал молиться вслух. Отец Дмитрий принимал эти оскорбления смиренно и стал утешать Юру и говорить, что Христос терпел еще больше издевательства. Во временном лагере их продержали до Пасхи 1943 года, а потом перевели в другой лагерь, в местечке Компьень. Здесь матери Марии посчастливилось увидеться со своим сыном. В лагере было два сектора, мужской и женский. Ночью Юре удалось пробраться в женскую зону, спрятаться там под ящиками, и на рассвете мать и сын встретились. Шепотом они говорили друг другу, что нужно сохранять надежду, даже в самых тяжелых обстоятельствах. Они долго стояли, обнявшись, слезы медленно текли по их щекам. Это была их последняя встреча. После этого свидания Юра послал в Париж письмо бабушке и отцу. «Мои самые родные, Христос воскресе! В ночь 27 апреля маму отправили в Германию. Она была в замечательном настроении духа и сказала мне, что мы должны верить в ее выносливость и вообще не волноваться за нее. Мы каждый день с отцом Дмитрием поминаем ее на Проскомидии, и вас тоже. Мы каждый день служим литургию и причащаемся. Он готовит меня к священству. Я понял, что только это меня всю жизнь интересовало. Нужно познать волю Божию». Отцу Дмитрию разрешили служить в лагере Компьень каждый день. 16 декабря 1943 года его и Юру отправили в нацистский лагерь Бухенвальд-Дора. В лагере, на арестантской одежде, всем положено было носить отличительные знаки своей страны. Отец Дмитрий сразу отказал от французского значка. Он видел, что хуже всего обращаются в лагерях с советскими военнопленными и хотел разделить все тяготы своего народа. Физических сил у него было мало, но он делился с голодными заключенными последним куском хлеба. Молился он постоянно и говорил Юре, что молитва дает силы. Поблажек в облегчении труда он не хотел. Через пару месяцев пребывания в лагере он стал похож на старика, хотя ему было всего 39 лет. Непосильный труд на подземном заводе Дора, грязь, голодное питание привели к тому, что Юра почти сразу заболел и скончался, а вскоре после него умер от плеврита и отец Дмитрий. Один из свидетелей их последних дней вспоминал, что время, проведенное рядом с этими людьми, было для него великой милостью Божией. Они погибли как мученики за веру в Бога, за то, что они отдали себя и свои души другим людям. Они никого не предали. А мать Мария 27 апреля 1943 года оказалась в женском лагере Равенсбрюк. Это крупнейший немецкий концентрационный лагерь для женщин, существовавший с мая 1939 года при апреле 1945. Находился он в 100 километрах от Берлина. За годы войны через лагерь прошло более 130 тысяч узниц, около 40 национальностей. Равенсбрюк был трудовым лагерем, имел множество отделений, около 70 по всей Германии, где работали заключенные. Начиная с конца 44 года в лагере начали проводить операцию по массовой ликвидации всех ослабевших и непригодных к работе женщин. Дважды в месяц проводился осмотр и отбор предназначенных к уничтожению. В последних числах апреля 45 года лагерь был освобожден Красной армией. Но в этом лагере, несмотря на тяжелую атмосферу, мать Мария целиком обратилась к нуждам заключенных. Сама она была привычна к решениям, и теперь в лагере никогда не жаловалась, сохраняла бодрость духа и молила Бога о помощи другим. Ее окружали люди разного возраста, разных вер и национальностей, многие сходили с ума от отчаяния, но матери Марии удавалось найти слова утешения. Она собирала вокруг себя женщин, читала наизусть стихи, тексты из Евангелия и апостольских посланий. Она рассказывала о России и Франции, о том, как живет русская эмиграция. Кроме того, она посещала другие женские бараки, особенно любила бывать у советских узниц в 31-м секторе. Те, кто остался в живых, вспоминали, что слова матери Марии внушали надежду. Сердце ее было наполнено любовью и материнской заботой о каждом. Она не переставала говорить о христианстве и вере, показывая, что человек даже в тяжелейших условиях должен помогать ближнему. Русским женщинам она рассказывала об Анне Марли, которая в 1942 году написала знаменитую песню «Партизан». Анна Марли родилась в России, но ее родители уехали во Францию, когда Анне был всего один год. Во время войны Анна ездила по армейским частям союзникам и пела эту песню по-русски и по-французски. Слова и музыка, написанные Анной, стали настоящим гимном сопротивления. Ее исполняли на всех языках. От леса и до леса дорога идет вдоль обрыва, а там высоко где-то месяц плывет торопливо. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, где зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. Народные мстители, мы отобьем злую силу, пусть ветер свободы засыпет и нашу могилу. Пойдем мы туда и разрушим до конца вражьи сети, пусть знают, как много за правду нас легло, наши дети.
От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. Народные мстители, мы отобьем злую силу. Пусть ветер свободы засыплет и нашу могилу. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо.
До нас дошли воспоминания женщин, которые были свидетельницами жизни матери Марии в лагере. Среди них была героиня сопротивления, племянница генерала де Голля, Женевьев де Голль. Люди гибли в лагере Равенсбрюк каждый день, а мать Мария часто заменяла больных и вместо них шла выполнять тяжелую работу. В Равенсбрюк было запрещено иметь Библию, отмечать религиозные праздники. Но мать Мария пошла на большой риск и в день Пасхи украсила окна своего барака вырезанными из бумаги ангелами и цветами. Несмотря на непосильную физическую работу, она черпала силы не только в молитвах, но и в творчестве. Ей удавалось рисовать, и она дарила свои рисунки женщинам. До наших дней чудом сохранилась одна уникальная вышивка Матери Марии, сделанная на простой женской косынке. В лагере не было ниток, ни иголок, ни красок. Но как же удалось Матери Марии сделать невозможное? В июне 1944 года на севере Франции, в Нормандии, состоялась высадка союзнических англо-американских войск, начавших освобождение севера Франции. В этой высадке участвовали военные подразделения многих стран и, конечно, отряды, не прекративших войны в 1940 году, частей сражавшейся Франции, руководимой генералом де Голлем. Вместе с новыми победами Красной Армии это стало главным мотивом для символической вышивки. Одна заключенная француженка Розанна Ласкру дала Матери Марии свою белую косынку. Краску украла польская узница, которая работала в цехе по окраске эсэсовских рубашек. Русские женщины принесли разноцветные нитки, которые они вытянули из электрических проводов. Иголка была похищена в немецкой портняжной мастерской. Салагерницы принесли все это с опасностью для жизни, чтобы мать Мария могла создать настоящий шедевр, который она назвала «Победа над злом». Она вышивала украдкой, чтобы ее не заметили надсмотрщики. Косынку мать Мария подарила Розанне Ласкру, которая скрутила ее жгутиком и все время носила вокруг пояса. Таким образом, косынку удалось спасти во время лагерных обысков. Розанна дожила до освобождения Равенсбрюка Красной Армии в апреле 1945 года и вышла на свободу. Теперь этой святой реликвии, омытой слезами узниц и освященной молитвами Матери Марии, мы можем поклониться. Она сохранилась. Дорогие друзья! Я подошла к заключительной главе своего рассказа о том, как Лиза Пеленко стала святой Марией Парижской. В жизни, творчестве и судьбе монахини Марии отразилась вся непростая история России XX века. Еще до войны она мечтала уехать в Россию. Ее лагерные подруги вспоминали, что она все чаще говорила: «При первой возможности поеду в Россию, куда-нибудь на Волгу или в Сибирь, буду странствовать, миссионерствовать среди простых русских людей». Во время войны, когда союзные войска вместе с советской армией сражались бок о бок, и победа была близка, надежда на новую жизнь после войны только укреплялась. Победа была очевидна, она приближалась с каждым днем. В лагере, находившемся недалеко от восточных границ Германии, была слышна канонада советской артиллерии. Страшный лагерный аппарат по уничтожению людей в предчувствии неизбежного конца стал работать с повышенной скоростью. Условия содержания в лагере становились все невыносимее. Находясь в Равенсбрюке на грани смерти, она не теряла надежды и продолжала творить. В это время мать Мария начала вышивать икону. Это была ее последняя работа. Невзирая на нечеловеческие условия, на свое физическое истощение и болезнь, она вышивала изображение Божьей Матери. Эта икона была навеяна ей когда-то увиденной в Париже фреской Марселя Ленуара. В последнее время в лагере она часто меняла свои вышивки и рисунки на хлеб. Но эту икону ни за что не хотела отдавать. Своей подруге она говорила: «Вернемся в Париж, я ее даром отдам, подарю. Но не здесь и не сейчас. Если успею ее закончить, она мне поможет выйти отсюда живой. А не успею, значит, умру». Она не успела закончить вышивку, так как вскоре совсем ослабла, не смогла вставать с постели, стала жаловаться на печень, вышивать уже не было сил. Вскоре мать Мария, как и множество других узниц, заболев дизентерией, перестала есть. Каждый день она теряла силы. К сожалению, мы не знаем, что стало с этой вышивкой. Хочется надеяться, что произойдет чудо, и она еще обнаружится. Сам сюжет ее дошел до нас через описание лагерной подруги Матери Марии. Уже после войны иконописец Иоанна Реттлингер сделала карандашный рисунок по этому описанию, а сама икона была воссоздана художницей-изографом Отцу Проевской. На иконе Божья Матерь Равенсбрюкская, как ее теперь называют, обнимает крест, на котором изображен распятый Христос. Это своего рода символическое изображение Альфы и Омеги, начала и конца жизни, рождения Христа и его распятия на кресте за все наши грехи. Вероятно, этой иконой Матушка хотела напомнить нам о вечности жизни, как на земле, так и на небесах. Она верила в бессмертие души. Те, кто уже не мог ходить и работать, эсэсовцы сразу отправляли в крематорий. Свидетели рассказывают, что однажды всех заключенных вывели из бараков на перекличку. Мать Мария еле держалась на ногах, подруги незаметно поддерживали ее под руки. В строю она оказалась рядом с русской девушкой и заговорила с ней. Они не заметили приближения надзирательницы, которая грубо окликнула матушку и ударила ремнем по лицу. Потом стала избивать девушку. Разговоры во время перекличек были строго запрещены. Мать Мария не упала, а презрительно посмотрела на немку и продолжила говорить по-русски. Тогда надзирательница стала осыпать ее ударами по голове, сбила очки, но монахиня выдержала и это. Силы Матери Марии таяли каждый день. Она невероятно ослабла, неподвижно лежала в промежутках между перекличками, почти не говорила. Перед эсэсовскими врачами заключенные должны были шагать бодрым шагом, ослабевшим и больным пощады не было. Все узницы старались прятать ее под нарами, но долго так продолжаться не могло. Те, кто был с нею рядом, рассказывали, что она была уже на грани истощения. Она понимала, что все равно умрет, а потому, чтобы спасти молодую женщину, которую собирались отправить на смерть, она обменялась с нею нагрудными номерами. Девушка осталась в бараке, а мать Мария 31 марта 1945 года в Великую Субботу Страстной Седмицы по католическому календарю была отправлена в газовую камеру. Пепел, сожженный в крематории, нацисты рассыпали на склонах ближайших к лагерю холмов для удобрения почвы. Огромной братской могилой стало и озеро Швет, на берегу которого располагался Равенсбрюк. Где-то там нашел свое упокоение и прах Матери Марии среди праха тысяч и тысяч измученных без всякой вины жертв. Мать Мария, монахиня, богослов, художник и поэт, оставила нам завещание быть добрыми и милосердными, помогать бедным, любить близких и при всех жизненных обстоятельствах сохранять надежду. Фашисты думали, что, убив ее, они навсегда уничтожат в людях память о ней. Но зло не умеет думать далеко, и его планам не суждено сбываться. Преданность Богу и стремление к Нему творят чудеса. Бог, хранящий все в этом мире, не допускает исчезнуть без следа ничему доброму и святому. Имя Матери Марии и ее произведения – известны миллионам россиян, а значит, ее мечта сбылась. Она вернулась на родину и говорит нам: «Кто я, Господи? Лишь самозванка, расточающая благодать. Каждая царапинка и ранка в мире говорит мне, что я мать». Множество людей, помнящих о жизненном подвиге Матери Марии, чтили ее память. Святой нашего времени назвал ее великий проповедник православие митрополит Антоний Суржики. Как никогда в этом страшном и кровавом 20 веке, перемоловшем в своих жерновах миллионы людей, оказалось важным напомнить людям о том, что дорога к Богу ведет нас через милость и любовь к ближним, через жертвенное сострадание к ним. Отдавшая, по слову Христову, душу свою за други своя, Мать Мария стала символом всех, кто стремится исполнить эту заповедь, не страшась и самой смерти. А в 2004 году монахиня Мария, ее сын Юра, священник Дмитрий Клепенин и Илья Фондаминский были канонизированы. Так Лиза Пеленко, маленькая девочка, родившаяся под снежное Рижское Рождество, стала святой Марией Парижской.
Радио «Радонеж» продолжит цикл «Пути Господни» воспоминания Ксении Игоревны Кривошеиной в своих ближайших эфирах.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с Днем Святой Троицы, сошествием Святого Духа на апостолов. В начале нашего выпуска мы расскажем вам об этом великом празднике, а затем вы услышите рассказ Варвары Цуриковой «Дневник котика Чернуши». Сошествие Святого Духа на апостолов. После вознесения Иисуса Христа наступил 10-й день. Это был 50-й день после воскресения Христова. У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими и единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме. Был 3-й час дня по еврейскому счету часов, то есть по-нашему 9-й час утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки, и остановились по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Так Дух Святой по обетованию Спасителя сошел на апостолов в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам. Сошел же в виде огня, в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души. В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран на праздник. Апостолы вышли к ним и стали проповедовать на их родных языках воскресшего Христа. Проповедь так подействовала на слушавших ее, что многие уверовали и стали спрашивать, что же нам делать. Петр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Тогда и вы получите дар Святого Духа». Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение. Таких оказалось в этот день около 3000 человек. Таким образом начало устраиваться на земле Царство Божие, то есть Церковь Христова.
Oh.
предлагаем вашему вниманию фрагмент культурно-исторического очерка Николая Федоровича Золотницкого «Троицын день и троицкие цветы». Троица. Сегодня едем в церковь. Едем молиться с букетами цветов. Еще вчера возник большой спор, у кого какой будет букет. Мне и брату нарезали белой и лиловой сирени, от которой так и льется аромат. А сестре нарвали прелестного белого жасмина и перемешали с ярко-розовыми цветами шиповника. У няни и у прислуги будут букеты из ландышей и крупных желтых бубенчиков купальницы. А маме наш садовник Антон должен приготовить что-то особенное. Букеты наши, как очень пахучие, на ночь не позволили оставить в нашей детской. Мама сказала, что у нас головы разболятся, а поставили на балконе. Мамин букет оказался чудным букетом из розовых центифольных роз и нескольких белых лилий. Мы так и лезли к ней, прося дать понюхать. У сестры на носу от золотистой пыльцы лилий даже остался желтый след. Но вот подали к крыльцу две тройки. Впереди в ландо, запряженном тройкой любимых маминых караковых лошадей, сели мама с папой и мы, дети. На второй тройке, серых в яблоках, ехали две тети, дядя и няня. Гривы у всех лошадей были заплетены цветами. Весело позванивая колокольцами, тронулись мы в путь, и через несколько минут очутились уже в церкви. Наша ветхая деревянная церковь была неузнаваема. Вся паперть была убрана свежими березками, а пол устлан зеленой травой. Березками же был убран весь алтарь и все иконы. Свежая зелень, вперемешку с теплившимися там и сям огоньками свеч и разноцветных лампад и ярко освещенным паникадилом, представляли удивительную, по крайней мере для наших детских глаз, красивую картину. Оцаривший в церкви от свежей березовой зелени запах вливал в душу что-то необычайно сладостное, приятное. Вся церковь была полна народу, и у всех были букеты разных цветов. Но больше всего, конечно, золотых бубенчиков, купальниц, ландышей и незабудок. Из незабудок же с ландышами, вперемешку с розанами, был букет у батюшки. Служба была торжественная, так как на этот день пригласили певчих из соседнего города. И длилась она очень долго. Особенно долго читалась молитва с коленопреклонением. Но, несмотря на это, мы нисколько не устали и готовы были, кажется, простоять еще час. Приехав домой, мы были приятно удивлены, увидев, что весь дом украшен березками. Еще утром, когда мы встали, березки были привязаны по всему балкону. Но теперь были им украшены снаружи все окна и двери, а в комнатах все углы и образа. Пол же балкона был устлан, как и в церкви, свежескошенной травой, издававший приятный запах сена. Чайный стол с кипевшим на нем самоваром был украшен букетами и уставлен всевозможными печеньями и лакомствами. Проголодавшись, до обедни нам ничего не давали. Мы ели и пили с таким аппетитом, как редко. И все это, конечно, придавало празднику еще большую прелесть, большую торжественность. Так проводили Троицын день в дворянских семьях в мое детство. Теперь многое из этого уже утратилось. А жаль, потому что такого рода мирное празднество оставляли в детской душе неизгладимое приятное воспоминание. И Троицын день, проходящий ныне бесследно, ожидался с замиранием сердца, как какое-то великое событие. Празднование Троицыного дня ведет свое начало из очень отдаленных времен. Оно было установлено еще Моисеем в память получения Синайского законодательства. И тогда и скиния, и жилища также украшались в этот день зелеными ветвями, цветами и травами. Перейдя затем из ветхозаветной церкви в христианскую, праздник этот соединил в себе еще воспоминания о Спасителе и о дне ниспослания им на учеников своих Святого Духа. И как празднование его у евреев сопровождалось украшением храма зеленью, так и обычай этот перешел и к христианам. Несомненно, и горница, где снизошел Святой Дух на учеников Христовых, была также ею украшена. И вот с тех пор обычай украшать дома и церкви в Троицын день зелеными ветвями неизменно соблюдается и у нас в России.
Поликсена Соловьева. Троицын день. Дожидаются березы белоснежные, на коре застыв, росятся слезы нежные. Сломим ветви и в пучки завяжем тесные. Пахнет горечью прохладную, древесную. Уберем весь дом наш листьями душистыми, и травою, и цветами золотистыми.
А теперь предлагаем вашему вниманию сказку «Канун Троицына дня». Есть обычай в Троицын день украшать дома березками. Очень приятно расставить во всех комнатах и на крылечке зеленые стройные деревца. Ну и жалко губить столько молодых красавиц. Пусть лучше растут в лесу, пусть крепнут и приносят людям не маленькую радость, а большую пользу. Летом в каждом садике столько стоит живых и нарядных деревцов, на что еще бедные и умирающие березки? Папа маленького Коли сказал накануне Троицына дня старому садовнику: «Не ходи за березками, дедушка, не надо нам их». Коля услыхал это. Прежде всегда ставили в доме березки в Троицын день, а теперь вдруг не надо. Отчего это, думал он? Он вспомнил знакомый запах засыхающих березовых листочков, которые он так любил вдыхать, засыпая, и ему захотелось, чтобы завтра опять над его кроваткой стояла беленькая березка с тоненькими веточками. «Как стемнеет, поеду сам на другой берег и срублю березок в рощице. Папа вот теперь не хочет, а потом, верно, будет рад, когда увидит зеленое деревце в углу у своего письменного стола». Так решил маленький Коля и стал нетерпеливо дожидаться вечера. Долго тянулся длинный летний день. Долго ясному солнышку не хотелось ложиться спать. Наконец оно спряталось за полями, но небо в том месте еще долго оставалось розовым и золотистым. И Коля долго стоял у калитки, любуясь этим небесным золотом. Вот и темнеть стало. Коля ловко спрятался от няни за большим кустом сирени. «Где же это он, проказник?» — говорила старушка, проходя по саду. «Молоко ведь пора пить да спать». Коля тихонько смеялся в кустах. А когда няня была уже далеко, он выбрался из своей засады и бегом пустился к сараю. Там он взял весла и, осторожно таща их за собою по земле, пробрался на берег. Вот и лодка стоит под развесистой ивой и точно манит Колю покататься. Но чем же он будет рубить березки? Надо топор. У папы есть маленький топорик, он лежит в сарае. Коля положил весла в траву и вернулся на двор с сильно бьющимся сердечком. Наконец все готово. Коля в лодке и, упираясь веслом в берег, тихо выезжает из-под густых ветвей старой ивы. Он умеет грести. Он не раз катал папу по этой тихой маленькой речке. Лодка легка и так славно скользит по воде. Коля плыл вниз по течению. Вот и рощица, вот и соловушка в ней посвистывает, вот и большой камень, где можно причалить. Коля прыгнул на берег и привязал лодку к ивовому кустику. Потом он взял на плечо свой топорик и пошел через лужок к рощице. «Куа-куа!» — перекликались лягушки. «Куа-куа!» Коля не боялся темноты. Но ведь ему еще никогда не случалось быть одному поздно вечером так далеко от дома. И маленькое сердечко его сильно билось и стучало. Оглядываться на кусты, под которыми притаилась тьма, все же было немножко неприятно. Да и рощица там впереди казалась чересчур уж темной. «Ничего, пустяки», — решил мальчик, — и пошел к опушке. Там березки теснились одна за другой. Все молодые, тоненькие березки. Они чуть слышно шелестели листочками, точно совещались между собой. В стороне от других стояла одна березка, такая хорошенькая и стройная, что Коле сразу захотелось срубить ее и увести с собою. Он взял топорик в обе руки и уже замахнулся, чтобы стукнуть по белому стволику, как вдруг листья березки громче зашелестели, и ему показалось, что она говорит что-то. Коля опустил топор и прислушался. Да, она говорила. «Не тронь меня, Коля. Не делай мне больно своим острым топориком. Не увози меня из моей родимой рощицы. Не руби нас, не руби нас!» Зашумели все березки в рощице и замахали своими тонкими веточками. Коля даже топорик уронил и рот открыл от удивления, глядя вверх на березки. А они все шелестели и все шептали. «Не трогай нас, нам тут так хорошо живется, так весело. Не руби, не руби же нас!» «Нет-нет, березки, я не буду вас рубить», — сказал Коля. Ему вдруг стало очень жаль их. Зашумели деревья и обступили кольцами мальчика, и, сплетаясь с зелеными веточками, стали колыхаться и двигаться вокруг него и петь какую-то тихую песенку. В воздухе летали майские жучки, напевая свою песенку, а кузнечики играли на своих маленьких скрипках какую-то веселую пляску. «Здравствуй, Коля», — сказал один жучок и сел на рукав его курточки. Коля сразу узнал его. Это был тот самый жучок, которого он вчера вечером поймал в саду. Он поймал его шляпой и хотел посадить в коробочку, но потом ему стало жалко жука, и он выпустил его. Да, это был тот самый жучок. Он вполз на плечо Коли и прожужжал ему в самое ухо. «Ты отпустил меня вчера на свободу. Ты пожалел рубить бедные березки. В награду за это ты будешь сегодня на нашем веселом лесном празднике». Жучок полетел и опять запел вместе с другими жуками. Они кружились над головой у Коли, а березки вели хоровод, и их листочки радостно шелестели. Ландыши выглядывали из-под своих длинных листьев. Маленькие ночные бабочки в серых узорчатых платьицах весело сновали в воздухе. И так славно пахло кругом цветами и свежей зеленью. Коля смотрел на жучков и бабочек, на березки и ландыши, слушал тихую лесную музыку, и ему было очень весело. Но вдруг все стихло кругом, а потом и жучки, и ландыши, и березки громче запели, зазвенели, зашелестели. «Царица идет», — повторяли они. «Вот она, наша милая лесная царица. Царица идет, царица идет». Все деревца в рощице расступились и низко склонили свои зеленые вершины, а из самой чащи вышла стройная девочка. Два длинных и тонких крыла виднелись за ее плечами. На ней было платьице из листьев папоротника. Венок из майников и темных фиалок украшал ее головку, а в длинных золотистых кудрях, как дорогие алмазы, блестели крупные капли росы. Она подошла прямо к маленькому Коле и ласково сказала ему: «Благодарю тебя, добрый мальчик, за то, что ты отпустил на волю майского жучка, за то, что ты не срубил ни одной березки. Веселись же на нашем празднике, мальчик», — продолжала зеленая девочка. «Хочешь, я тебя сделаю жучком на эту ночь, чтобы ты мог летать вместе с нами. И Коля тотчас же стал маленьким жучком. Ж-ж-ж, загудел он и полетел высоко-высоко над вершинами березок. А березки смеялись, шелестя листочками. И соловей смеялся с высокой ветви. А жучки весело жужжали, летая за Колей целой толпой. Коля долго кружился и жужжал. Он опускался на цветы, он ползал по листьям берез. Ландыши все звенели, и деревья вели хоровод. А лесная царица пела чудесную песню, какой Коле еще никогда не приходилось слышать. Но вдруг он вспомнил про папу, маму и няню. Что-то они делают дома. Может быть, ищут меня, беспокоятся. И Коля прямо полетел к царице. «Благодарю вас», — сказал он ей. «Мне у вас очень хорошо, но я бы хотел опять стать мальчиком и вернуться домой». Лесная царица осторожно взяла жучка Колю, посадила к себе на ладонь и прикрыла складчатым пушистым листом манжетки, как колпачком. Лист, должно быть, был волшебный, потому что Коля сейчас же крепко-крепко заснул. Когда Коля проснулся, он был опять мальчиком и лежал в своей кроватке. Солнышко заглядывало к нему в комнату золотым лучом, а колокола звонили радостно и громко. «Пора вставать, соколик», — сказала няня, наклоняясь над ним. Коля крепко-крепко обхватил нянину шею руками и проговорил: «Нянечка, я так рад, что не срубил березок, и что папа не велел их рубить. Им так хорошо в лесу». И он стал рассказывать старушке о веселом лесном празднике. Она присела к нему на кроватку и слушала, то ласково улыбаясь, то недоверчиво, качая седой головой. Дорогие слушатели, мы продолжаем знакомство с детскими дореволюционными журналами. Сейчас передо мной четвертый номер детского журнала «Мирок» за 1911 год. И я хочу предложить вашему вниманию рассказ Варвары Цуриковой «В чужой семье. Дневник котика Чернуши». Я родился на южном берегу Крыма в чудный июльский вечер под виноградной лозой. Быстро росла наша семья. Через полчаса около меня уже копошились две сестры и брат. Маменька, хотя и очень молоденькая, но необыкновенно ловкая и проворная, своим розовым шершавым язычком облизывала нас без устали и подталкивала под свой теплый и мягкий животик, где было все — и стол, и дом. Мы пищали, а она, добрая и терпеливая, то лизала, то кормила нас, и нежным усталым голосом напевала все то же милое слово — «ру-ру, ру-ру, ру-ру». Мы были ее первыми детьми и очень ей дороги. 12 дней жизнь наша была не особенно приятна. Мы родились слепыми. Иногда маменька оставляла нас ненадолго, и нам становилось страшно и холодно. Мы все начинали ползать и пищать. Маменька возвращалась, ложилась, начинала петь, и нам снова становилось и хорошо, и тепло. На 12-й день рано утром Я почувствовал что-то необыкновенное в глазах. Маменька только что умыла меня, особенно усердно облизав мою мордочку. Вдруг около глаз тихонько лопнула кожица и чуть-чуть приподнялась. В эти скважинки я увидал чудеса. И голубое, и зеленое, и желтое. Но такое все яркое и светлое, что я испугался, и кожица опустилась. Мы все прозрели. Вот было счастье. Захотим — занавесочка над глазом поднимется, захотим — она опустится. Все кругом было чудно. Небо, солнце, трава, земля. Но лучше всего было наше семейство. Маменька тоненькая, рыжая, с кроткими глазами, белыми ушками, белой грудкой и великолепным хвостом. О, этот хвост! Он был нашей любимой игрушкой. Мы прыгали через него, за ним прятались друг от друга, теребили его всячески, даже кусали его. Маменька все терпела молча. Один только раз она сильно на меня разгневалась. Я был шаловлив и легко увлекался играми. Однажды мы по обыкновению баловались с хвостом, а маменька дремала на солнце. Я расхвастался перед сестрами своей силой, уверяя их, что, взявшись зубами за хвост, стащу маменьку с места. Сестры не верили. Тогда я лег на живот, взял в зубы самый кончик хвоста и потянул. Маменька выдернула хвост, подняла его и грозно им помахала. Но я не унимался. Как только она успокоилась, я снова потянул. Она быстро вскочила, повернулась и трах-трах меня лапой по щекам. Не больно, нет, но очень обидно. Я упал на спину животом кверху. Маменька смягчилась, сжалилась и тотчас же начала меня кормить. А пока я с наслаждением тянул из нее молоко, она облизала мне спинку, испачканную при падении в пыль. Сестры мои были рыжие, брат черный, но далеко не такой красивый, как я. Без хвостовства скажу, что я был очень недурен собой. Черный, как смоль, с белой грудью и белыми чулочками. Мордочка вся черная, с небольшим пятнышком, тоже беленьким, на самом кончике носа. А мои глаза? Большие, умные глаза. Они составляли гордость нашего семейства. Я был похож на отца, которого знал только из рассказов матери. Да, я был хорош и любим своими. Шалости мои всех развлекали. Жили мы счастливо, радостно и беззаботно. Спали, ели, резвились, росли и с каждым днем крепли и хорошели. Одним словом, мы были вполне-вполне счастливые котята. Однажды мы все четверо играли с тяжелой кистью винограда, нависшей над нашим жилищем. Это было весело. Мы падали, поднимались, бросались разом на нее, кувыркались, а маменька наблюдала за нами, сидя на солнышке и щуря свои милые глазки. Вдруг раздались детские голоса. Они говорили: «Какие хорошенькие котята!» Одна рука потянулась и схватила меня за шею. Мы, кошки, лишены способности говорить, но в награду имеем от природы дар понимать речь других, а между собой употребляем только два слова — «мяу» и «ру-ру». Но говорим мы их так различно, что можем с их помощью выразить все свои чувства. Мальчик схватил меня. Мне было больно и страшно, хотя людей я не боялся, так как принадлежу к породе не диких, а домашних кошек. Детей было двое — девочка и мальчик, который, прижав меня крепко к себе, бросился бежать. Сердце мое стучало, а от страха я закрыл глаза. И когда мы остановились, и я открыл их, то увидал... Страшно вспомнить, что я увидал. Маменьку, мою бедную маменьку. Она бежала и жалобно мяукала. Не знаю, понимали ли дети, что выражало ее горькое мяу, но мне было понятно. Она просила, она молила: «Отдайте мне моего котика, он вам не нужен». Мальчик пустил в нее камнем и опять побежал. С тех пор я уже не видал маменьки. Не знаю, куда делись брат и сестры. Целый день мой похититель возился со мной. Вечером мать велела ему выбросить меня из дома. Мальчик вытащил меня из угла, и я услышал, как девочка сказала ему: «Отнеси бедного котеночка на то место, где мы его взяли». Как радостно забилось мое сердце от этих слов. Мы вышли из дома. Мальчик, я и мужчина в красной рубахе. С первых шагов я понял из их разговора, что не домой меня несут, а хотят бросить в море. «Кошки живучие», — сказал кто-то из них, и они громко засмеялись. Люди знают про всех зверей, которые живучи, которые нет. Многие из них любят мучить бессловесных. Бросили меня с размаха в море, в бурное, холодное, страшное море. И оказался я живучим, как все кошки. Всю ночь волны катали меня, то выбросят на берег, то вновь закатают и унесут за собой. Я захлебывался, бился об острые камни, ужас напал на меня. Море гудело и злилось. Я перенес невыразимые страдания в эту страшную ночь. Перед зарею одна сильная волна далеко забросила меня на берег, перешвырнула через большой камень, о который я больно ушибся, но благодаря которому я спасся. Вода отхлынула, я же, прижавшись к камню, остался на берегу. Взошло солнце, обогрело меня, обсушило. Я открыл глаза, сделал усилие и пополз дальше от воды. Голова кружилась, все тело было в ранах, косточки ныли, а красота моя... Красоты как не бывало. Шерсть вылезла от соленой воды, хвост был сломан, на одной из передних лапок я не мог наступить. Голод мучил меня. Медленно пополз я вперед с тайной надеждой встретить маменьку. Часто останавливался, звал ее, но голос мой слабел. Я мог только открывать рот и шепотом произносить «мяу». Уже смеркалось, когда я дополз до какой-то стены и в изнеможении, совершенно обессилев, прислонился к ней. Голова моя опустилась, глаза закрылись, я забылся. Вдруг раздался надо мною детский голос. То был мальчик. Он стоял, нагнувшись надо мной. «Тетя Варя!» — кричал он. «Милая, посмотри, какой котеночек! Он больной, возьмем его, пожалуйста, возьмем ради Бога, а то он околеет!» К нам подошли тоненькая бледная девочка и немолодая черная женщина. Она-то и была тетя Варя. Посмотрев на меня, она покачала головой. «Нет, Петя, — сказала она, — я не возьму этого противного котенка. А ты встань и не пачкай новых панталон». «Душечка, душечка!» — со слезами в голосе просил Петя. «Возьми его. Катя, и ты проси тетю Варю». Дети ласкались к тетке, целовали ей руки, а она все не решалась. Я сделал усилие, поднял голову, открыл рот и жалобно мяукнул. Тогда тетя Варя нагнулась, завернула меня в свой носовой платок, и мы куда-то поехали. Хотя черная женщина назвала меня противным и не решилась взять в руки, но я чувствовал, что и она пожалела меня. Я полюбил ее и доверчиво заснул на ее коленях. Мы приехали в чудный дом с большими освещенными окнами. Много людей обступили меня. Мне дали молока с прекрасным ситным хлебом. Все жалели меня, восклицая: «Какой несчастный!» Вечером, завернутый в чистую тряпочку, я лежал у тети Вари на кровати на мягком шелковом одеяле. Комната у нас была большая, высокая, и мы занимали ее втроем. Я, Катя и тетя Варя, которая поверх тряпочки стала гладить и ласкать меня. Желая ей выразить благодарность и вспомнив мою маменьку, я попробовал запеть. Для первого раза и при моей слабости право вышло недурно. — Катя, послушай, — воскликнула тетя Варя. — Этот уродец мурлычет. Катя выскочила из кровати, подбежала, нагнулась ко мне, и на лице ее выразилось умиление. — Бедный котеночек, — говорила она, положив мне руку на голову. — Мы тебя вылечим, выкормим, и ты хорошо проживешь у нас всю жизнь. — Милая девочка, ласковая, как кошечка. С этой минуты я полюбил ее навсегда. Потушили огонь, все заснули. В комнату доносился шум моря, порывы ветра потрясали окна, а я блаженствовал, вспоминая проведенную мною страшную ночь. Мне было так тепло, хорошо, и тело, и маленькое кошачье сердце наслаждались. К утру, задыхаясь от чувства любви и благодарности, я вылез из-под тряпочки, вскарабкался на подушки, лег рядом с лицом тети Вари, вытянул лапки ей на щеку и лизнул ее. А она открыла глаза, улыбнулась мне и опять заснула. Долго я болел. Не мог сразу много есть, ходил, спотыкаясь. За мной ухаживали, чесали меня щетками, часто понемногу кормили. Рано укладывали спать в хорошей постели. Одним словом, так обращались со мной, что я не мог не полюбить их и даже считаю себя членом их семьи. Я верю теперь, что и люди могут быть очень добры. Мне дали имя немного смешное, но миленькое. Я называюсь Чернушей. Прозвучала первая часть рассказа Варвары Цуриковой «В чужой семье. Дневник котика Чернуши». Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона были Наталья и Мария Бульчук. До свидания!